Значит, доклад называется «Обзор экспедиции космопоиска исследований за этот год». Год еще не кончился, но сразу оговорюсь, в какой-то степени, в большей степени, этот доклад посвящен и перспективам на следующий год, потому что я отобрал из фотографий, из исследований космопоиска за истекающий год только малую часть экспедиции, которую сделали наши региональные группы, и в том числе убрал оттуда экспедиции, о которых вы сегодня слышали, ну, которые заслужат, безусловно, внимания, но я вынужден для экономии времени о них не упоминать, вот о медведской экспедиции, о криптозоологических экспедициях и всем прочем. Значит, очень тезисно и очень бегло, извините, поскольку многие темы не заслуживают такого вот отсутствия внимания с нашей стороны, но заслуживают, может быть, в дальнейшем более детального осмысления и освещения. Значит, во-первых, что касается программы Уфа-Сети, несмотря на то, что многие о ней в этом году мало что слышали, тем не менее, довожу до вашего сведения, архивы продолжают пополняться, и, судя по всему, мы, в общем, близки к тому, что количество переходит в качество, и на следующий год, точнее 1 мая, будут озвучены даты, в которые по этой программе будут рассчитаны пики наблюдений конкретных видов НЛО. Будьте готовы, что называется, это будет обязательно. Дальше, пожалуйста. Значит, тезисно, еще раз говорю, вкратце и бегло, галопом по Европам, о в хронологическом порядке, чем занимались наши группы за этот год. Значит, что касается января, ну, самая интересная экспедиция, поскольку это зима, понятно, что основные экспедиции еще впереди. Самая интересная экспедиция, на мой взгляд, это та, за которой было больше всего внимания, это поиски, череповец космопоиск, который искали аномальные места вот в заброшенных замках, храмах и так далее. Дальше, пожалуйста. Значит, программа, которая была не то чтобы начата, но активизирована в феврале. Программа по поиску импактных озер, импактов, то есть больших следов от больших космических катастроф. Это международная программа, космопоиск принимает в этом участие. Вот одно из последних сообщений от региональных групп о том, что наши ребята проверяют слухи о метеоритном происхождении тех или иных водоемов или углублений, от воронежцы и амичи, я имею в виду Воронеж космопоиск и Омск космопоиск, собираются исследовать там свои, так сказать, возможные метеоритные озера. И эта программа, ну, еще раз говорю, она рассчитана на многие годы. В следующем году тоже есть планы относительно вот этих исследований. Дальше, пожалуйста. Значит, Максим Сураев – это первый член экспедиции «Космопоиска», первый член «Космопоиска», который сначала участвовал в экспедициях, ну, хочется сказать, внизу, то есть на Земле вместе с нами. Многие помнят, как он принимал участие на метеоритных озерах в экспедиции, и только потом стал космонавтом. Вот обычно в космопоиск приходили наоборот. Сначала летали, а потом, так сказать, на пенсии уже занимались делами более земными. Вот в феврале-марте мы следили за полетом этого, так сказать, нашего коллеги, о чем я, так сказать, с удовольствием просто напоминаю. Дальше, пожалуйста. Это начало года, опять же, как только начал таять снег, начали идти сообщения о геоглифах. Вот одно из первых в этом году поступило из Орска. Ну, это в том числе, я забегаю вперед, хочу сказать, что, как и было рассчитано, 2010 год выпадает, опять же, по нашей статистике на год минимума. То есть в этом году не ожидалось никаких геоглифов, никаких кругов на полях. И как, собственно говоря, почти, сейчас скажу об одном исключении, как и ожидалось, значит, все геоглифы, которые проверялись, всем геоглифам было найдено вполне прозаичное объяснение. В частности, вот Орскому этому следу, который виден, кстати говоря, даже из космоса, там два таких кольца на Земле, выяснилась даже фамилия фермера, который на самом деле приколачивал кол, и вот по кругу там ходили лошади, ну и вот вытоптали землю до такого уровня, что круги идеальной формы стали видны даже из космоса. Об исключении я потом скажу. Дальше, пожалуйста. Значит, опять же, начало года охарактеризовалось очень важной проверкой для нашей достаточно немногочисленной группы США «Космопоиск», поскольку над этой страной взорвался достаточно крупный метеорит, сопоставимый с тем, что взрывалось над Коренёво, над Алтаем в 2007, в 2002 над Витимом. Но если мы, я имею в виду «Космопоиск» российский, набил шишки и совершил много ошибок, но в конце концов, так сказать, набрал нужный опыт и, как мне кажется, уже сейчас находится в состоянии достаточно быстро, оперативно находить вот обломки таких объектов, что было, например, в 2007 году продемонстрировано на Алтае, то вот американские наши коллеги США, «Космопоиск», несмотря на искренние старания, вот несколько месяцев по несколько человек, там 1-2 человека, как правило, выезжали на место, собрали очень интересную информацию. Ну вот до момента, когда необходимо было собирать добровольцев и прочесывать местность, что, в общем, блестяще реализуется у нас в России, в Америке, так сказать, может быть, из-за менталитета, может быть, из-за там недостаточного количества людей, но так или иначе, вот этот момент был качественный переход, не был совершен, поэтому, так сказать, уперлись вот на этом уровне. Метеорит, или точнее тело, которое там упало огромных размеров, взорвалось, его обломки так и не были найдены, к сожалению. Дальше, пожалуйста. Значит, это только одна фотография, за которой на самом деле скрывается десятки разведпоездок и десятки экспедиций, которые в этом году были. Несколько отчетов достаточно интересных, большинство из которых Шепелевой принадлежит, вы слушали здесь же, наверное, следили по интернету. Но опять же, в силу того, что хоть чуть-чуть об этом уже было сказано, я об этом опускаю совсем разговор. Хочу лишь сказать, что история, которая началась в начале года, там, в феврале, имела максимальный пик сообщений где-то в мае, не закончилась по сию пору. И это история с продолжением об украинской чупакабре, которая на самом деле уже давно перемахнула границы Украины. Периодически вы слышите в прессе сообщения о том, что тайна этой чупакабры разгадана, что периодически ее объясняют тем, что это была облысевшая лиса или там росомаха или еще какой-то зверек. Там периодически находятся объяснения каким-то отдельным фрагментом. Вот только что Шепелева рассказала, что клык чупакабры, в кавычках, который находили наши ребята вот в этом году на Украине, объяснился тем, что это клык свиньи. Ну, в общем, периодически какие-то объяснения возникают, но тема, по большому счету, честно говоря, вот не кажется закрытой, потому что все эти разрозненные факты пока что не складываются такую общую картину. Я просто бы предложил бы всем пока что не ставить точку вот в этом многочисленном споре, потому что не исключено, что вот отмахнувшись один раз и сказав, что это лиса, это неинтересно, честно говоря, одно единственное объяснение не объясняет всего того, что наблюдалось. Мы наслушали столько удивительных рассказов, что, честно говоря, после них уже одна единственная блохастая или там линялая лиса просто, так сказать, не может отвечать за все те безобразия, которые творились одновременно во многих частях Украины. Дальше, пожалуйста. Значит, в мае месяце, точнее в апреле, был большой ажиотаж, вновь всплыла тема Арарата и Нового Ковчега. Помните, китайцы заявили о сенсационной находке, ну, что, в общем-то, снова заставило нас вернуться к этой теме. И вот появились наши фотоотчеты, где впервые мы опубликовали и координаты, и места, и фотографии того самого ковчега, о котором столько все говорят, периодически его якобы все находят, вот китайцы в очередной раз. К слову сказать, это была очередная утка. Но вот координаты и фотографии нами были опубликованы и преданы огласке вот как раз в апреле месяце. Подробно этот отчет вы можете на наших сайтах увидеть. Он до сих пор висит. Дальше, пожалуйста.
Как китайцы разводят утку?
Ну, в том числе, на этот раз китайцы. Ну, первомайская экспедиция, многие собрав из здесь присутствующих были на ней. Я не буду за неимением времени на ней останавливаться. Очередная наша экспедиция, у многих остались приятные воспоминания, так сказать. Но я именно поэтому, да, и Гречка принимал участие в этой экспедиции. К слову сказать, он очередной раз передавал огромный привет Космопоиску. Значит, но еще раз говорю, подробнее, извините, не могу. Дальше, пожалуйста. Дальше. Это все еще первомайская экспедиция. Дальше. Вот это, так сказать, дань уважения к нашей группе, направлению криптозоология «Космопоиск». Ну, более подробный доклад об этой истории Шепелева сегодня рассказывал, поэтому я, так сказать, пропускаю дальше. Наступил сезон, когда традиционно начинаются круги, значит, и еще раз говорю, вот что касается кругов, я могу, конечно, отдельно рассказать об итогах геоглифического сезона этого года, но вкратце они таковы, что поступило около десятка сообщений о геоглифах, кругах на полях. Вот первое, которое показывал из Орска, последнее, ну последнее я имею в виду крайнее по счету из Ивановской области. Значит, если кратко, итог такой, значит, только один геоглиф оказался настоящим. Значит, несмотря на то, что предсказано было, вернее, не предсказано, а рассчитано, прошу, так сказать, делать очень большую разницу, это не, так сказать, информация свыше, а информация следующая, истекающая из архивов, из анализа предыдущих лет исследований этого явления. Ну вот, несмотря на то, что раз в 4 года, когда наступает минимум, круги на полях исчезают совсем, но было за всю историю два исключения из этого правила. Это 1998 год и этот год, 2010 год. Так сказать, вот повторилась ситуация 1998 года, когда, несмотря на минимум, один круг настоящий все-таки появился. Тогда, в 98 году, как и в 98 году, так и в этом, значит, исключение появилось на очень близко между границей Адыгеи и Краснодарским краем. К слову сказать, спасибо вот присутствующим здесь нашим членам, которые достаточно оперативно выехали на это место. Значит, дальше, пожалуйста. Был вот параллельно с этим временем, с моментом, когда появлялись круги, на том месте, где они обычно появляются, то есть столице российских кругов, такой вот с нашей легкой руки этот статус так и закрепился над Новокубанском. Ну вот вместо кругов, которых мы не ожидали и которые там не появились, зато там, так сказать, появились изображения, оставленные молнией на теле людей. Ну, это вот такой вот достаточно редкий, но счастливый случай, когда прямое попадание молнии в людей, не в одного человека, а там в двух или даже в трех, по разным, смотря как смотреть, значит, вот оставило только следы. Дальше, пожалуйста. Значит, и вот опять же к вопросу о дежавю. Значит, исключение появилось спустя 12 лет, и вот спустя 10 лет мы, я имею в виду Космопоиск, не встречались на территории России с детальными подделками кругов на полях. То есть 10 лет мы, если и встречались с не кругами, то есть не с классическими кругами, то это были не намеренные подделки, а случайные там сочетания, ну, условно говоря, там, работа сельской техники или игра природы, ветровал там, и так далее, и тому подобное. То есть где-то мы, честно говоря, успели расслабиться, и вот такой отрезвляющий пример появился, подчеркиваю, спустя 10 лет. Первый эпизод намеренной подделки, когда конкретные люди, есть даже подозрение, кто это сделал в июне подделку, но, к счастью, так сказать, наши ребята тоже не лыком шиты, исследовали это дело, значит, опять же, спасибо тем, кто принял в этом участие. Значит, подробные схемы, как, на каком основании, значит, делался вывод о том, что это пиктограмма поддельная, я думаю, что отдельно можете ознакомиться на сайте. Дальше, пожалуйста. Значит, была еще экспедиция или разведпоездка в заповедник на Ладоге, но они отдельно рассказывали, наши криптозоологи. Дальше, пожалуйста. Значит, было еще, к слову сказать, подделка, о которой я говорил, была первая спустя 10 лет, качественная. Ну вот, недолго, так сказать, мы пребывали в ожидании следующей. Появилась и следующая, это в Янино, Ленинградской области, в июле, то есть буквально через месяц. Эта подделка уже качеством повыше. Вот чтобы ее оценить, летали на микровертолете, фотографировали сверху. Но это подделка, еще раз говорю, поедем дальше. Был замечательный съезд Белоруссия Космопоиск, и я подчеркиваю, вот все мои такие беглые рассказы, они где-то являются анонсом к следующему году. Вот что касается следующего, все экспедиции, о которых я говорю, или все направления, они будут иметь продолжение и в следующем году. Что касается кругов на полях, то поскольку минимум прошел, 2010 год, сезон будем считать законченным географически, ожидается подъем увеличения количества в 2011 году, и я думаю, в общем, самое время нам, как в фильме про империю, которая наносит ответный удар, нам самое время, так сказать, вернуться на круги своя, и вот с учетом всего того, что мы проанализировали за последние годы, вернуться к этой теме. Я думаю, что будет большая экспедиция в июне следующего года. В общем, приглашаю всех всех желающих. Я думаю, что будет достаточно интересно. Значит, вот то же самое, обращаю внимание и на следующий год, что касается направления исследований Белоруссии, Белоруссия Космопоиск, есть очень интересные предложения, и я очень рекомендую, в общем, россиянам, что называется, не забывать про нашего братского соседа и приезжать где-то в июле, в августе, скорее всего, в августе в следующем году ожидаются интересные изыскания. Дальше, пожалуйста. Значит, это наш другой дружеский братский сосед, Украина, где в этом году было много экспедиций, так и за этот год в общей сложности получалось так, что из Москвы туда наши ребята из Космопоиска ездили, по моим подсчетам, раз 5 или 6, и я сам прожил в общей сложности на Украине, вот в результате этих изысканий, больше 2 месяцев вот в этом году. То есть, иными словами, интенсивность исследований на Украине была, в общем, беспрецедентная по количеству разведок, экспедиций. Но в какой-то степени, наверное, надо за это сказать спасибо Чупакабре, Конечно, но не только есть. Дальше, пожалуйста. Это, к слову сказать, были подземные разведки на Украине. А это, дальше слайд, пожалуйста. Это встреча в августе с группой «Харьков Космопоиск», которая, к слову сказать, опять же анонсирую следующий год. Очень хорошие теплые отношения сложились с Харьковским планетарием, который просто, так сказать, с распростертыми объятиями приглашает Космопоиск на любой предмет, хоть проведение там любых конференций, хоть совместных экспедиций. Там, одним словом, самое теплое отношение. И вот то, что здесь происходит, это встреча Космопоиска в планетарии, где весь холл планетария, в общем-то, фактически является уфологическим музеем, где там всякие чучела неубитых инопланетян, НЛО и прочие, так сказать, атрибуты. В общем, очень советую тем, кто побывает в Харькове, посетить обязательно это место. Получите удовольствие, по крайней мере. Дальше, пожалуйста. Значит, это экспедиция на, хотел сказать, Арарате, ну, тоже, в общем, на одной из, на самой, по-моему, большой вершине Европы, на Эльбрусе. Значит, они, вы тоже читали, видели фотографии в интернете. Значит, но я обращаю внимание, анонсирую в какой-то степени, что на самом деле это была вершина айсберга в буквальном смысле. То есть то, что вы видели по интернету, это было, так сказать, этикетка, что ли, обложка нашего внимания к Эльбрусу. А вот то, что осталось за кадром, я думаю, что через некоторое время вот участники этой экспедиции, в частности, вон сидящий скромно Игорь Комель, расскажет о том, что осталось за кадром. То есть одна группа штурмовала гору и открыто фотографировалась, а другая группа в это время занималась очень интересными изысканиями, и я думаю, что когда он нам расскажет и покажет, в общем, вы оцените сенсационность этих изысканий, которые, внимание к которым мы еще, так сказать, нужно окажем. Дальше, пожалуйста. Значит, это тоже Эльбрус. А вот снова возвращаюсь на Украине, в какой-то степени даже объясняю, почему, так сказать, вынужден был в том числе и побриться, вот именно благодаря этим изысканиям. Когда-то, 19 лет назад, я в шутку сказал, что побреюсь только, когда Советский Союз восстановится. Вот на Украине восстановили Советский Союз, по крайней мере, в отдельно взятом месте, в отдельно взятом городке. Был создан, воссоздан полностью, значит, ситуация Советского Союза 52-го года. Значит, и была сделана лаборатория, где, куда нас пригласили, значит, принять участие. И вот дальше я покажу фотографии, которых вы не видели. Я думаю, что публиковать их в ближайшие, ну, полгода, год, наверное, мы точно не будем. Поэтому вот то, что вы видите, вы увидите только здесь. Значит, что там есть? Там есть городок, где все происходит по законам Советского Союза, где денежное обращение советских дензнаков образца 40-х, 50-х годов, где все правила, законы, одежда, еда и все вообще. Все, так сказать, соответствует тому времени. Ради двух целей. Значит, вот принято считать, что научная мысль, научный прогресс образца 50-х годов в Советском Союзе был самым идеальным, что ли, или самым плодотворным. Ну, это действительно факт, потому что такой гигантский скачок от разрушенной страны до ядерных ракет и космонавтики, в общем, проделать в короткое время вряд ли бы в других условиях смогли. Вот для того, чтобы получить какой-то максимально плодотворный результат, и были эти условия воссозданы. Были и другие, так сказать, цели, но вот о них я пока опущу. Ну вот бегло я хочу показать то, что там происходило на протяжении этого лета. Дальше, пожалуйста, слайд. Это городок, который полностью изолирован от внешнего мира. И, к слову сказать, там ничего не должно, так сказать, напоминать, в том числе и фотографии, вот, которые вы видите, они сделаны, естественно, фотоаппаратами несовременными. Дальше, пожалуйста. То есть это городок а-ля Советский Союз 1952. Дальше. Значит, где, куда попасть можно только по пропускам соответствующим. Дальше, пожалуйста. Значит, где, так сказать, и лаборатории, несколько лабораторий, две крупные. Дальше, пожалуйста. Где было сделано несколько очень интересных опытов, очень интересных лабораторных изысканий. Ну, часть делали мы, я имею в виду я и некоторые другие члены Космопоиска, а часть, большую часть делали другие приглашенные специалисты, ученые, приглашали специалистов со всего мира. Там были и приглашенные люди из Америки, из Англии, Франции, Прибалтики, из республик бывшего Советского Союза. Но, еще раз говорю, вот неважно, откуда они приезжали, де-факто там они были советскими людьми, так же, как и я. Значит, вот то, что справа, это лабораторная установка, которая на момент нашего пребывания там уже работала. Это вакуумная камера, в которой проводились очень интересные изыскания, вот в том числе такие, которые вот в перспективе, как я хотел бы, могли бы привести к получению эффектов, получению тяги. То есть мы хотели на микроскопическом уровне получить тягу, которую, может быть, можно было использовать для создания вот летательных аппаратов. Дальше, пожалуйста. Значит, там проводилась очень длительная серия по экспериментам с пирамидой. Значит, вот в данном случае это внутренность пирамиды, то есть там четыре стенки, а четвертая стенка, она лежит на полу. То есть на петлях она поднимается и полностью закрывает эту пирамиду. Вот это сделано для того, чтобы внутрь можно было помещать любой груз, в том числе и человека. Ну и в дальнейшем, после экспериментов, после того, как человек или объект или субъект там какое-то время проведут в пирамиде, значит, над ним проводились исследования, самые разные, общемедицинского характера. Ну, исследование всех медицинских показателей до и после эксперимента и заканчивая самыми нетрадиционными там исследованиями, в том числе, к слову сказать, такое большое, большая доля внимания была уделена исследованиям с помощью эффекта Кирильян. То есть вот делались фотографии человека, человеческая аура до экспериментов с пирамидой и после. Но не только с этим. Ну, еще могу обратить внимание, видите, для того, чтобы общаться с человеком, находящимся внутри, там в этой четвертой стороне, там было окошечко такое небольшое, оно закрывалось, чтобы человека не отвлекать. Ну и, в общем, человек чувствовал себя там внутри достаточно необычно, скажем так.
Как раз еще дерево или жесть?
Очень интересное сооружение. Не мы его делали, сразу скажу. Я восхищен где-то этой конструкцией. Внутри обито жестью. Снаружи это не плоская конструкция, она достаточно толстая. То есть это ее натуральная толщина. Вы видите, это примерно сантиметров 20. Значит, наружная поверхность сделана из дерева, из фанеры, а вот внутренность, вот здесь, то, что находится между жестью и фанерой, это 20 слоев кожи. То есть эта конструкция на самом деле, в общем,
натуральная
кожа, да. То есть эта конструкция по стоимости, в общем, сопоставимая с очень приличным автомобилем. На самом деле это не просто подделка там, какая-то такая вот там фанерная или пластиковая конструкция, вот, которая по принципу то, что делает голод, я имею в виду его пирамиды. Нет, это пирамида, хотя и маленькая по масштабам, но сложная по своей структуре. Дальше, пожалуйста.
Это одиночка вообще.
Значит, еще об одном эксперименте тоже, что называется, очень бегло, извините, но опять же, не потому, что он не заслуживает внимания, а потому что о каждом надо говорить часами. Была воссоздана экспериментальная установка, которая проверяла то, что делал когда-то, ну, по некоторым описаниям, по представлениям некоторых физиков, австрийский ученый Шаубергер. Значит, был Шаубергер, да. Значит, была сделана установка вот из трех таких стеклянных сосудов, где создавался водяной вихрь. Вот то, что называется установкой Vortex, гонялась вода, которая, вот видите, здесь крыльчатка, мотор, он спрятан под днищем. В общем, мотор раскручивал три крыльчатки, здесь создавался очень мощный вихрь. Затем вода через спускное отверстие сливалась вот вниз, в некий таз, которого не видно. И вот с этой водой, да, в дальнейшем, так сказать, и проводились опыты. Это достаточно, в общем, зрелищные эксперименты. Те, кто видел его, в общем, ну, по-моему, никогда не забудут. Дальше, пожалуйста. Ну, это один из экспериментов с пирамидой, как несложно догадаться. Дальше. Значит, это два слова еще об одном эксперименте, который начали делать. Было сделано две катушки Тесла. Значит, одна небольшая, небольших размеров, я фотографию не показываю, и одна большая достаточно. Здесь высота этой лаборатории около 5 метров или выше. Вот высота вот этой катушки 4,5 метра. Значит, те, кто знает, что такое катушка Тесла, и те, кто видел видеозаписи в интернете, они есть, насколько это зрелищно, те поймут, что насколько, так сказать, это грандиозный эксперимент. К сожалению, у меня видеозаписи с собой нет, но со временем, так сказать, покажем, как это происходило. Но то, если вы наберете в интернете катушки Тесла и увидите, какие эффекты возникают там при испытаниях небольших катушек, там полуметровых, метровых, то поймете, что было при испытании четырехметровой. Кроме того, по секрету могу сказать, сейчас до сих пор, начались эти разговоры в августе и до сих пор продолжаются о том, что возможно будет построена катушка Теслы в натуральную величину, то есть то, что он делал под Нью-Йорком. Это установка размером 60 метров в высоту. Вот разговоры об этом идут, и в общем, ну посмотрим, чем они дальше закончатся. Дальше, пожалуйста. Значит, собственно говоря, ездили мы туда для нескольких экспериментов, самое главное из которых было сооружение машины времени. Вот в таком виде предполагалось, что она будет там сделана. Ну вот в ходе дальнейших там работ пришлось отказаться там от некоторых прежних конструкций. Вот в конце концов, вот то, что получилось, то, что сделали, сейчас вы дальше увидите. Значит, в конце концов приняли решение делать не сферы из какого-то сферического материала, а делать каркасную конструкцию, которую потом уже после монтажа предполагалось закрывать какой-то оболочкой. Собственно говоря, оболочка в данном случае, поскольку эксперименты проводились не на природе, как мы это делали, вы знаете, там приходилось защищать конструкцию от осадков, а поскольку эксперименты проводились в лаборатории, то, в общем, этой необходимости у нас не было, и в конце концов, в общем, остановились на каркасной конструкции, что и было сделано. Дальше, пожалуйста. То, что вы видите, в общем, вы видите первыми и пока что последними, поскольку публикации это, так сказать, в ближайшее время не будет. Значит, вот делалась вот такая конструкция из дерева, на местах сочленения которых делались такие узлы, на которые, в свою очередь, крепились электромагниты. Значит, вот то, что здесь сделано, это самое начало монтажа самой маленькой конструкции, то есть, вернее, самой маленькой сферы. Значит, вот в эту сферу предполагалось, что будет помещаться человек. И, в общем-то, человек туда и помещался. Значит, еще раз говорю, это только самая первая часть, чтобы вы представляли, насколько трудоемкое было создание. И, в общем, что дальше будет сделано, просто дальше, пожалуйста, следующий слайд. Будет понятно, что, вернее, вот то, что вы увидите уже в собранном виде, уже не будет понятно по этой общей фотографии, из чего это состоит. Вот то, что монтируется ниже, вернее, то, что монтируется на фотографии, это маленькая сфера, так сказать, на которой, будем считать так, просто обкатывался сам процесс монтажа. То есть, но все элементы, которые на ней присутствуют, они присутствуют и на больших сферах. Значит, тут делался такой правильный многогранник, благодаря вот этой конструкции электромагниты располагались вот на точно выверенных местах. Дальше. Значит, это следующая часть монтажа. Дальше. Вот одна сфера располагалась внутри другой. Это вот первые две. Дальше, пожалуйста. И вот в конце концов, опуская, так сказать, все эти промежуточные этапы, в конце концов была создана установка высотой около 4 метров. То есть это на сегодняшний момент самая большая установка из тех, которые мы создавали. Предыдущая была 2 метра. Значит, вот человек, как вы догадываетесь, располагается вот в этом средней сфере. Всего таких сфер 5. Вот максимальная диаметром более 4 метров. Значит, ну, соответственно, вот видно меня для сравнения высоту этой установки. Дальше, пожалуйста. Значит, это с другого ракурса просто. Дальше. Значит, тоже с другого ракурса. Это, собственно говоря, внутренне с лаборатории. Дальше. Значит, очень бегло, что называется, хоть и хочется очень долго рассказывать об этой истории пребывания в Советском Союзе. Но это, наверное, отдельно, так сказать, песня. Возвращаюсь и заканчиваю этот доклад. В сентябре у нас, несмотря на то, что, в общем, лето заканчивается, экспедиции продолжаются. Спасибо жаркому климату Израиля. Там только наступает благодатное время для исследований. Израиль Космопоиск вот сообщает о своем изыскании. Дальше, пожалуйста. И заканчивая этот сегодняшний краткий экскурс, я просто анонсирую всех желающих, дабы, так сказать, сэкономить время сейчас на докладе, обратиться опять же к нашим сайтам Космопоиск.ру, Космопоиск.орг, на которых впервые за 8 лет опубликованы полные результаты с картами, подчеркиваю, мы никогда не раскрывали координаты падения Витимского тела, которое нам удалось найти, и тех результатов, которые, в общем, удалось в результате исследовать. Значит, полный отчет, фотоотчет с публикацией карт, схем, подробных сравнений, вот закончен только-только, вот, по-моему, сутки назад. Я очень рекомендую тем, кто не заглядывал на наши сайты, это сделать. И тогда, в общем, я думаю, что вас ждут очень приятные открытия. Ну, дальше, пожалуйста. Где есть фотографии снизу, то есть с земли эпицентра, фотографии с вертолета эпицентра, фотографии из космоса тех же мест. Дальше, пожалуйста. Где есть координаты и трасса полетов, падений этого тела. Дальше, пожалуйста. Где есть сравнение, очень, на мой взгляд, наглядное, несколько таких вот сборных фотографий, где слева приведены фотографии, сделанные на Тунгуске во время изысканий, ну, с 1908 года по сию пору. Ну, первые фотографии относятся, естественно, к 20-м годам. А справа таких же мест, но на Витиме, что называется, в наше время, в 2003 году. И фотографии такие, ну, я бы сказал, из раздела найдите несколько отличий. Да, как... Ну, отличия, конечно, есть. В первую очередь, то, что Тунгуска по мощности, конечно, больше, чем Витимский взрыв. Но, тем не менее, по очень многим показателям такое ощущение. И, я так думаю, когда наступит старческий маразм, склероз, простите, очень трудно будет даже нам найти фотографии Тунгуски и Витимски, настолько они похожи. Ну, я на всякий случай открою тайну. Некоторые фотографии Тунгуски на самом деле цветные. Я их специально сделал черно-белыми, чтобы не путать. Вот в частности, мою собственную фотографию 96-го года на Тунгуске я специально очернил. Она на самом деле цветная. Но пройдет пару лет, и я сам забуду.
Нет, а с 1908 года флаг изменился.
Ну, да. Дальше, пожалуйста. Это, опять же, бегло, только в качестве анонса, как бы не потому, что эта тема мне не интересна, я считаю, это самая интересная тема, которую мы исследовали вот в 21 веке, мы, я имею в виду, космопоезд. Слово сказать спасибо, здесь присутствуют несколько участников экспедиции на Витим, которые, так сказать, я не примену напомнить, здесь из присутствующих, по-моему, Соленый и Сафронов. Да. Ну и я. Может быть, и других пока нету. Значит, дальше, пожалуйста. Ну, это, опять же, рассматривать это в качестве анонса. Очень многие факты, которые, так сказать, вскрылись, для меня, для самого, так сказать, меня самого потрясают. В частности, многое из того, что нам пришлось сравнивать, на момент экспедиции мы не знали по тем или иным соображениям. Ну, в частности, например, о мутациях. Естественно, мы не могли знать, потому что мы приехали на Витим быстро, и мутации еще не начали сказываться. Но спустя несколько лет вот пришли сообщения о том, что и там тоже, так же, как и на Тунгуске, начались изменения, видовые изменения вот у местных растений. Дальше, пожалуйста. Все, последнее?
Да.
Ага. Ну, на этом, так сказать, прошу закончить эту тему. Не потому, что нет экспедиций, которые недостойны того, чтобы о них заявить, но вот. Опять же, подчеркиваю, моей целью не было остановиться на какой-то экспедиции, а просто, так сказать, беглый дайджест, что ли. Спасибо всем, кто заслужил того, чтобы вот, вложил свою долю труда в наш общий труд. Спасибо.